Светлана Обратнова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Опубликовано очередное открытое письмо в поддержку строительства ОХТО-центра в Петербурге. Руководители оппозиционных думских фракций решают, когда их фракции примут участие в пленарных заседаниях. Проблемы сельского хозяйства Таджикистана, эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. 42 деятеля культуры Петербурга опубликовали открытое письмо к президенту России Дмитрию Медведеву в защиту 400-метровой башни ОХТО-центра. Это уже второе письмо сторонников строительства за неполные две недели. Сегодня же губернатор Петербурга Валентина Матвиенко сделала довольно неожиданное заявление. По ее словам, окончательное решение о строительстве скандального небоскреба все еще не принято. Репортаж Татьяны Вольской.
Стоит сразу сказать, что письмо 42 появилось через неделю после письма 44. А уж если быть совсем точным, то хроника событий такова. 22 сентября городское правительство разрешает ОХТО-центру отклонение в 4 раза от разрешенной высоты. На следующий день петербургское «Яблоко» подает на это решение в суд. 24 сентября более 20 известных петербуржцев выступают с решительным заявлением против башни. Среди подписей имена артистов Олега Басилашвили, Алексея Девоченко, Натальи Тиняковой, Сергея Юрского, адвоката Юрия Шмидта, рок-музыканта Юрия Шевчука, главы Митьков Дмитрия Шагина, режиссера Юрия Мамина, барда Александра Городницкого, боксера Николая Валуева. 2 октября с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву обратились 44 петербургских деятеля культуры. Среди них писатели Андрей Арьев и Яков Гордин, историк Евгений Анисимов, глава петербургского пен-клуба Константин Азадов, филологи Александр Лавров и Борис Егоров, поэты Александр Кушнер и Сергей Стратановский и многие другие. В письме говорилось о многочисленных нарушениях закона и разрушении Газпромовской башни небесной линии Петербурга, о том, что в этом случае город будет исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Менее чем через неделю, 8 октября, появилось письмо к Дмитрию Медведеву 42 петербуржцев, горящих желанием защитить башню ОХТО-центра, и вот теперь оно появилось в центральной прессе. Авторы ОХТО-центра сумели создать проект, сочетающий в себе вековые традиции петербургской архитектуры и новаторские идеи. Мы верим, что ОХТО-центр станет современным символом нашего города. Пройдет не так много времени, и его шпиль станет такой же достопримечательностью Петербурга, как Медный всадник или игла Адмиралтейства, говорится в письме. О 400-метровой высоте башни в письме нет ни слова, но ее проект назван сумасштабным окружающей застройки. Для справки, эта высота в среднем около 40 метров. Среди подписавших это, можно сказать, зеркальное письмо артисты Михаил Боярский, Ольга Волкова, Людмила Сенчина, Николай Буров, Ирма Ниарадзе, Александр Розенбаум, Дмитрий Нагиев, ректор Академии художеств Альберт Чаркин, режиссер Лев Рахлин, балетмейстер Борис Эйфман и другие. Подписал обращение и художественный руководитель театра «Санкт-Петербург-Опера» Юрий Александров.
Мне позвонили те, кто планируется строительство этого здания, которое я целиком приветствую. Это большая проблема развития Петербурга, так что тут однозначного мнения нет.
Как вы относитесь к тому, что башня грозит городу исключением из списка ЮНЕСКО?
Проблема сложная. Меня спросили как человека, живущего в этом городе всю свою жизнь, но я высказал свое мнение.
Вот и народный артист России, ныне директор музея-памятника Исаакиевский собор Николай Буров, верит, что потомки не проклянут нас, если башня ОХТО-центра будет построена.
Мне кажется, что такой город, который рождался в прорыве, во времени, в пространстве, в мысли, в вкусах, он должен оставлять за собой право на такой же прорыв. Я думаю, что эта башня определенном роде прорыв в современном облике города. И мне кажется, город должен заявлять себя как город 21 века в том числе.
Почему представители компании «ОХТО-центр» после всех писем протеста стали звонить деятелям культуры с просьбой подписать письмо противоположного содержания, в общем, понятно. А вот почему люди его подписали, об этом размышляет главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот все, кто подписал это письмо, хочется спросить, хорошо ли они помнят, поступают к категорическому императиву Канта, поступая каким-то образом, задай себе вопрос, хочешь ли ты, чтобы это стало всеобщим законом. То что все, кто подписал это письмо, настаивают, видимо, за руководство своим нравственным чувством на то, что всеобщим законом стало господство денег «Газпрома», господство беззакония.
Марина Дмитриевская уверена, что каждый подписавший письмо руководствуется исключительно своим интересом, но никак не идеалами.
К сожалению, они не понимают, что когда этот список читаешь, что интерес каждого понятен. Меня только волнует одно. Вот подписал Николай Витальевич Буров, ректор Исаакиевского собора. Но он же знает, что он православный человек. В православном городе самой высшей точкой является крест на храме. Как только строится что-то выше, так все летит в тартарары. Город проклят. И больше уже никакие святые этот город не охраняет. Вот об этом они думают или нет? Об этом говорено-говорено. Никто ничего не слышит. Земля не принимает эту башню. Там строить такие сооружения нельзя, говорят нам геологи. Небо, получается, осквернено этим. И на фоне этого каждый блюдет свой меркантильный интерес.
Марина, что вы имеете в виду под конкретными интересами людей?
Борису Эйсману много лет не могут построить здание. Он зависим от денег власть придержащих и от банков, и, может быть, от того же «Газпрома». Но есть люди при власти. Если Михаил Сергеевич Боярский сойдет со всех постеров нашего города, кто будет помнить Михаила Сергеевича Боярского? Они все, в общем, прикормлены, они все ходят на высокопоставленные приемы. Это все люди при власти. Здесь независимых художников нет.
А как быть, например, с актрисой Ольгой Волковой? Дозвониться до нее мне, к сожалению, не удалось.
А с Ольгой Волковой? Это загадочная для меня подпись. Замечательная артистка Ольга Волкова покинула когда-то Петербург в большой обиде на него. Я думаю, не руководствуется ли она сейчас обидой. Типа, провались ты, город, в котором я уже не живу. Но это так не похоже на ту Волкову, которую знал Ленинград. Вот если в предыдущем письме я понимала, что люди, которые подписывают против этой башни, им, собственно, ничего не надо, кроме того, чтобы эта башня не стояла. У них все есть, у этих людей. А вот те, кто подписал сейчас, видимо, им что-то нужно, потому что ни один здравомыслящий, интеллигентный человек не захочет, чтобы рядом с Петропавловской и за Смольным собором торчало это уродство. Кроме того, понимаете, кто подписывает письма? Вот Алексей Нилов, вот что сделал в нашей культуре Алексей Нилов, кроме того, что он снимался в «Ментах»? Что сделал Игорь Лисанов, кроме того, что он снимается в сериалах и ушел из приличного большого драматического театра? То есть медийные лица – это еще не деятели культуры.
Стоит упомянуть, что сегодня по поводу «Ухта-центра» сделала заявление и губернатор Валентина Матвиенко. С одной стороны, она сказала, что при существующих аргументах не видит оснований для отмены реализации планов по его строительству. Но с другой, она уточнила, что сейчас правительство города приняло решение лишь о возможном отклонении башни по высоте, а самого проекта пока нет, и разрешения на строительство тоже, пока не пройдена госэкспертиза. Это заявление губернатора последовало практически сразу после того, как заключение Росохранкультуры о многочисленных нарушениях закона при принятии решения о строительстве башни поступило в прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Фракция КПРФ объявила, что не будет участвовать в пленарном заседании Госдумы в пятницу. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушений на выборах главы города Дербент в Дагестане. В Косове в четверг началась избирательная кампания. За месяц до выборов в местные органы власти они состоятся 15 ноября. Это будут первые в Косове с момента провозглашения независимости выборы. Процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Карадзичем, который обвиняется в геноциде и военных преступлениях, начнется в Гааге 26 октября. Нашу программу продолжит обзор публикации в международной печати. Его представит Дмитрий Волчек. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчека. Дмитрий, здравствуйте. Интересно, откликнулась ли как-то международная пресса на демарш оппозиционных фракций в Государственной Думе России?
Да, Андрей, впервые за 9 лет думское меньшинство решилось на открытый протест против «Единой России» и покинуло зал заседаний Думы, сообщает сегодня «Вашингтон-Пост». Газета цитирует Илью Пономарёва, депутата от фракции «Справедливая Россия», который объяснил американским журналистам, журналистам, что его партия возмущена не только подтасовками в ходе местных выборов, но и попытками властей запретить дискуссию в Думе по этому вопросу. Это было сделано столь возмутительным образом, что мы сочли бессмысленным оставаться. Они лишили нас даже права высказаться. Тогда какой же смысл в парламенте? – сказал Пономарев. «Вашингтон-Пост» считает не случайным, что акция протеста произошла во время визита в Россию госсекретаря Соединенных Штатов. В Москве Хиллари Клинтон говорила о недостатках российской политической системы, встречалась с активистами правозащитных организаций и затронула вопрос о нарушениях прав человека в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Клинтон ничего не заявила о протесте в Думе, однако представитель Госдепартамента Кругли выразил обеспокоенность в связи с прозвучавшими обвинениями в фальсификации выборов. «Думский протест, заключает Вашингтон-Пост, позволяет предположить, что в России растет политическая напряженность в связи с экономическим кризисом и авторитарной политикой Владимира Путина».
Дмитрий, а что-нибудь не политическое?
Как повлияет отказ от книгопечатания на судьбу библиотек? Таким вопросом задается сегодня «Нью-Йорк Таймс». Люди думают, что библиотека – это старые пыльные книги на полках, и наша задача – бороться с этим стереотипом, говорит Майкл Колфорд, глава отдела информационных технологий Бостонской публичной библиотеки. Почти 6 тысяч американских библиотек теперь обзавелись собраниями электронных книг. Конечно, их гораздо меньше, чем печатных изданий. К примеру, Нью-Йоркская публичная библиотека предлагает посетителям 18 тысяч электронных книг и 860 тысяч бумажных. Но спрос на электронные издания растет. В прошлом году читатели заказали 1 000 000 электронных книг, тогда как в 2007 – 600 тысяч. «Нью-Йорк Таймс» предлагает портрет читателя нового типа. 19-летняя студентка Кейт Лэмберт за всю жизнь была в библиотеке 2 раза, и то в детстве. Теперь она стала прилежной читательницей библиотечных книг. Ей не нужно никуда ходить, она просто несколько раз в месяц загружает книгу с библиотечного сайта в свой лэптоп. Правила пользования книгами принципиально не изменились. Только один человек может загрузить электронное издание, если оно пользуется успехом. Желающие должны выстраиваться в очередь и ждать, когда оно освободится, а через 2-3 недели экземпляр исчезает с пользовательского счета. Однако многие издатели опасаются, что такие меры предосторожности не смогут предотвратить ситуацию, когда книги станут фактически бесплатными. Крупные издательские дома, например, «Макмиллан» и «Саймон энд Шустер», отказываются предоставлять свои издания для электронных библиотек. Есть еще один любопытный аспект, на который обращает внимание «Нью-Йорк Таймс». Из-за экономического спада люди стали чаще посещать библиотеки, причем многие даже не знают, что, не выходя из дома, можно загрузить электронную версию книги. В «Нью-Йоркской публичке» 8 человек стоят в очереди на 3 электронных копии нового романа Дэна Брауна, в то время как 715 человек ждут, когда освободятся 526 печатных экземпляров.
Очень любопытно, но давайте, может быть, завершим тогда уж светской хроникой.
Британские газеты рассказывают сегодня о печальной истории, случившейся в лондонском магазине «Waterstone». 24-летняя певица Леона Льюис подписывала здесь экземпляры своей новой автобиографии под названием «Мечты». С раннего утра, еще до открытия магазина, собрались сотни поклонников Льюиса, и примерно 1.5 часа певица ставила свои автографы на книги. И вдруг некий человек, стоявший в очереди, со всей силы ударил ее по лицу. Как пишет британская газета «Independent» со ссылкой на представителей певицы, этот человек ударил звезду, ничего не сказав при этом, но окружающие слышали, как он хохотал. Автограф-сессию пришлось прервать. Потрясенная Леона Льюис со ссадиной на щеке была доставлена в больницу, ее вечернее телевыступление по BBC было отменено, а нападавший, известно ли, что ему 29 лет, задержан полицией.
Чудовищная история. Интересно все-таки, что двигало этим нападавшим. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров считает, что решение оппозиционных фракций в российском парламенте покинуть зал заседаний в знак протеста против фальсификации на недавних выборах в местные органы власти – это пиар-акция, адресованная некоему высокопоставленному иностранному гостю, а любые призывы к отмене результатов выборов – это уголовное преступление, рассказывает Максим Ярошевский.
Владимир Чуров начал брифинг в Центральной избирательной комиссии с того, что провел юридический ликбез для журналистов. На протяжении почти 10 минут глава ЦИК рассказывал о том, кто может отменить выборы, кто подать жалобу, какие статьи, подпункты и примечания к закону к этому имеют отношение.
Нужно отметить, что избирательное законодательство не допускает осуществления указанных избирательных процедур, кроме как избирательными комиссиями. Не могут это осуществить ни высшие должностные лица государства, ни Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ни Центральная избирательная комиссия России. Даже суд, в том числе Верховный суд Российской Федерации, не может подвести итоги голосования или определить результаты выборов в ходе рассмотрения дела по заявлению об их отмене.
Журналистов больше интересовали не юридические тонкости избирательного законодательства, а отношение главы ЦИКа к событиям в Государственной Думе, а конкретно к демаршу трех партий, который произошел вчера во время пленарного заседания. Чуров на этот вопрос ответил коротко.
Наверное, вы поняли, что мы никак сегодня на этом брифинге не комментируем вчерашние события в Государственной Думе. У нас нет комментариев, это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
Владимир Чуров отметил, что любые неподтвержденные фактами призывы к Центральной избирательной комиссии с требованием, к примеру, пересмотреть итоги выборов, можно расценивать как подстрекательство, а это грозит судом.
Подведение итогов голосования и определение результатов в настоящий момент не завершены примерно по 4200 голосованиям из 6500. Аналогичные призывы со стороны должностных лиц по предварительному сговору предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, указанные призывы, а также призывы к подведению итогов голосования или определению результатов выборов иными органами, например, призывы к Центральной избирательной комиссии провести подведение итогов голосования и определить результаты выборов, можно рассматривать как подстрекательство. Статья 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершению самоуправства, предусмотренного частью 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Глава Центра избиркома заявил, что в режиме живого времени информация об итогах голосования поступает на стол президенту, премьеру и лидерам всех четырех фракций, которые представлены в Государственной Думе. Окончательный отчет, то есть итоговые данные по выборам 11 октября, будет представлен 31 октября. Также Чуров добавил, что пока что не получал приглашения для встречи с депутатами в Госдуме. К ней призывали лидеры партий, которые вчера покинули заседание. «Я встречи с депутатами не боюсь», — заявил Чуров. «Они не страшнее журналистов». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова выступает против разделения молодежных организаций на своих и чужих. По ее словам, прокремлевское движение «Наши», пользуясь поддержкой исполнительной власти, нарушает закон. Элла Памфилова в очередной раз осудила действия активистов этой организации, устроивших пикет у дома правозащитника Александра Подрабинека. Лидеры движения «Наши» намерены добиться извинения от Подрабинека, который, по их мнению, написал статью, оскорбительную для ветеранов Великой Отечественной войны. С подробностями Мумин Шакиров.
Элла Памфилова на пресс-конференции в Москве вновь заявила, что действовала правильно, защитив от травли Александра Подрабинека. По ее словам, принимая такое решение, она не думала о том, что это не понравится исполнительной власти или отдельным представителям «Единой России», которые поддержали активистов движения «Наши» и потребовали отставки Памфиловой, но позже замяли эту тему, не получив поддержки ни в Кремле, ни в Белом доме.
Когда вступаешь в такую драку, ты должен ожидать, что тебя будут извиниться за это, естественно, отвечать, на тебя точно так же будут реагировать. Поэтому неожиданного ничего этого не было. Я политик уже, извините, с 20-летним стажем, и я научилась просчитывать и свои действия, и ходы тех, кто будет возражать. Поэтому, ну, это их право было.
По мнению Памфиловой, прокремлевское движение «Наши», устроив пикет у дома правозащитника, перешагнуло закон.
Страшно, когда у молодых людей возникает, скажем, эйфория о том, что если их поддерживают старшие товарищи, тем более во властную структуру, что им все дозволено, в том числе можно и выходить за рамки закона. И в чем был пафос нашего выступления? Пафос выступления в том, что тем более с тех, кто пытается себя как-то прикрыться властным покровительством, с них еще особый спрос. И они тем более должны более щепетильно действовать в рамках закона.
Глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова убеждена, что исполнительная власть должна изменить свое отношение к молодежи.
Я полагаю, что многие молодежные группировки, которые возникли в стране радикального свойства, они вызваны именно вот такой политикой разделить молодежь, истравить ее. Я считаю, что это недопустимо. Надо менять молодежную политику и дать возможность всем, кто готов работать в правовом поле, всем, кто готов выражать свою позицию на основе закона, у них такая возможность должна быть.
Федеральный комиссар движения «Наши» Никита Боровиков категорически не согласен с Эллой Памфиловой, что за их инициативами стоит исполнительная власть.
Это очень позиция ущербная. Она связана либо с тем, что госпожа Памфилова не очень хорошо знает деятельность движения, либо она кривит душой. Объясню почему. На самом деле, может быть, мы просто об этом не говорим, в отличие от там каких-то оппозиционных движений. У нас планируется огромное количество мероприятий, и периодически нам в них тоже отказывают в проведении этих мероприятий. Только мы не корчим из себя жертв, не кричим, что нарушаются какие-то наши права.
Никита Боровиков, в свою очередь, благодарен партии власти «Единой России», которая выступила на стороне движения «Наши».
Мы благодарны и партии в целом, и конкретным ее представителям, которые поддержали нас и, во-первых, в нашем конституционном праве, с одной стороны, а с другой стороны, не дали замолчать мерзкое содержание статьи. Все, к чему свелось? К тому, что, осуждая нашу форму реакции на эту статью, пытались отвлечь внимание от его оскорбительного, аморального, а я считаю, что и незаконно, противозаконного содержания этой статьи.
Глава правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов считает, что в истории с Александром Подробинником помогла активная позиция многих людей, в том числе и Эллы Памфиловой.
В данном случае вокруг этой истории объединились очень многие люди. И с одной, и с другой стороны, влияние общественности, которое выступило в защиту Подробинника, довольно широко. И да, участие Памфиловой, оно показало, что влияние, по крайней мере, у этой части общественности есть. Она действительно заставила этих наших и тех, кто за ними стоял, может быть, временно отступить. Это раз. Второе, ну, конечно, я думаю, что это, так сказать, временное, компромиссное, так сказать, решение. Они ушли, они отступили, но, естественно, они свои попытки заткнуть рот грубым образом тем, кто им не нравится, они не оставят. Значит, в данном случае не удалось, значит, они будут предпринимать новые и новые попытки. В принципе, здесь отрабатывалась новая тактика, да, тактика использования тоже прямого давления со стороны псевдообщественных групп. Это довольно опасная тактика.
Поводом для скандала вокруг статьи «Как антисоветчик антисоветчиком» правозащитника Александра Подробинника стало требование московских властей сменить вывеску на шашлычной «Антисоветская» на Ленинградском проспекте. Активисты движения «Наши» подали на Александра Подробинника в суд и на протяжении недели устраивали пикеты у дома, где живет его семья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Государственной Думы в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума фракции заместитель ее председателя Владимир Кашин. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушений на выборах главы города Дербент в Дагестане. Сообщается, что дела возбуждены по заявлениям жителей города в связи с нарушением их прав и фальсификацией избирательных документов. Ранее Центр избирком сообщил, что выборы мэра Дербента признаны состоявшимися. На них победил действующий глава города Феликс Казиахмедов. Явка на выборах, согласно официальным данным, составила около 50%. В Косове началась избирательная кампания. За месяц до выборов местные органы власти, которые состоятся 15 ноября, Это будто будут первые выборы в Косове с момента провозглашения независимости от Сербии в прошлом году. В голосовании, как ожидается, примут участие свыше 1 000 000 избирателей. На различные должности претендуют представители более 70 политических партий, коалиций, общественных групп и независимые кандидаты. Процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Карадичем, которого обвиняют в геноциде и военных преступлениях, начнется в Гааге 26 октября. Такое решение принял Международный трибунал по бывшей Югославии. Начало процесса несколько раз переносилось для ознакомления Карадича с обвинительным заключением. Бывший лидер боснийских сербов отвергает все обвинения в преступлениях во время войны в Боснии в начале 90-х годов прошлого века. На северо-западе Пакистана при взрыве в жилом квартале города Пешавар погиб ребенок, еще несколько человек ранены. Ранее в четверг боевики напали на штаб Федерального агентства полицейских расследований и здание двух полицейских тренировочных центров в городе Лахор. В городе Кахат смертник взорвал заминированную машину около полицейского участка. В результате этих нападений погибли почти 30 человек. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня проведет этот выпуск. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, как обычно, меню традиционное: политика, экономика, коррупция в российских судах, письмо теперь в поддержку ОХТО-центра в Петербурге, ситуация в России после выборов, увольнение ректора в Кирове. Но я обращу внимание слушателей, Андрей, на тему, которая не связано с политикой. Сегодня исполнилось 80 лет одному из самых популярных в России зарубежных писателей, сербу Милораду Павичу, изобретателю концепции так называемой интерактивной прозы и автору многих популярных романов, главный из которых это «Хазарский словарь», написанный 25 лет назад. Павича считают сложным для читательского восприятия, писателем-постмодернистом, да и я, признаться, то, что я думаю. Вот я беседовал сегодня с своей давней знакомой, переводчицей большинства книг Павича на русский язык, Ларисы Савельевой. Мы вели с ней беседу как раз о том, сложно ли переводить Павича. Давайте послушаем запись, кусочек записи этой беседы.
В русском языке вам хватает слов для того, чтобы перевести сербский язык Павича?
В русском языке даже слишком много слов. И это, между прочим, проблема. Совсем вот недавно я с новым редактором работала над переизданием Павича. Она принялась редактировать в смысле украсивления текстов. Ну, это очень хороший редактор, просто она не въехала в то, что такое Павич. Ее раздражало то, что, например, там на одной странице одно и то же слово может там повторяться 5 раз. Но он так пишет. Когда начинаешь вместо вот этого слова придумывать какие-то замены, какие-то красивости, то сразу его текст теряет нерв и превращается просто в такую вот среднестатистическую литературу, советскую, переводную, там, 60-х, 70-х годов. Почему мне его легко переводить? Что я с ним познакомилась до того, как начала переводить. И я слышала, как он говорит, и я видела его детские фотографии. Это очень многое решает.
Вот что сообщила мне переводчица романов Милорада Павича Лариса Савельева. Полностью интервью в конце итогового выпуска в рубрике «Сегодняшние факты». Еще, Андрей, обращу внимание на одну рубрику. Это такая деликатная и страшная тема, тема, которая поднята в последние дни украинской прессы. Это происшествие в Артеке, где, по некоторым данным, имелись случаи надругательства над воспитанниками этого лагеря со стороны там то ли депутатов, то ли руководства этого знаменитого всесоюзного лагеря еще по тем временам. В общем, тема такая деликатная, мы очень аккуратно к такого рода информации всегда относимся. И сегодня поэтому я попросил нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко внимательно посмотреть украинскую прессу, чтобы разобраться в том, что там пишут, действительно ли это соответствует действительности. Понятно, что это связано с избирательной кампанией на Украине. В понедельник она стартует официально, но вот сейчас фактически каждый день то те или иные громкие разоблачения в Украине, так или иначе связанные с именами политиков, заигранными в этой президентской кампании. Так что чуть немного расскажем об этом. Вот таковы главные тема эфира. Как обычно, он откроется в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова. Московское время 18 часов 35 минут. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». И вновь о ситуации в Государственной Думе. Политические эксперты считают нынешний бунт в Думе серьезной политической ошибкой Кремля и предрекают неминуемые изменения стратегии партийного строительства в России. Об этом в интервью Радио Свобода высказался и аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров.
Есть несколько версий причин того, что случилось в Государственной Думе. Одна в том, что перерогались между собой разные группы влияния в Кремле, и экспоненты Государственной Думы вот устраивают какую-то такую бучу для того, чтобы произошли перестановки в администрации президента прежде всего. А другая версия – это то, что вдруг вот эти вот карманные оппозиционеры утром встали и решили жить не по лжи. Вам какая теория больше нравится?
С одной стороны, фоном того демарша, который мы видели вчера, было, безусловно, то, что мелкие оппозиционные партии, которым отводилась определенная роль в партийной конструкции, построенной Кремлем, поняли, что отныне они не особенно Кремлю нужны, и что Кремль вполне может устроить вариант Московской городской думы, когда больше 9/10 – это Единая Россия, а остатки – это несколько мандатов КПРФ. Основой для демарша трех думских партий является не то, что они вдруг стали бороться за демократию, и им показалось, что вот сейчас уже в России с демократией плохо, а то, что они оказались загнанными в угол, то есть Кремль сам провоцировал их на такой демарш. А то, что триггером, то, что спусковым крючком могло послужить соперничество между командой Медведева с одной стороны и Суркова с другой, которая отвечает и за парламент, и за выборы, это тоже, безусловно, фактор, который сыграл, но роль которого не столь велика, чтобы сделать политический кризис на пустом месте.
Неожиданно вдруг в этой спокойной и политически контролируемой России заговорили снова о тени какой-то цветной революции. Связано это с тем, что, с одной стороны, это манипуляции на выборах, и сейчас они очевидны для многих, в том числе тех, кто прежде закрывал на них глаза, и, с другой стороны, это готовность оппозиции взять власть. Есть основания полагать, что складываются какие-то факторы для серьезного изменения политической сцены в России, на ваш взгляд?
Я думаю, что да, такие основания есть, хотя и выборы, и демарш политических партий, мне кажется, наглядно продемонстрировали то, что социальный фон достаточно спокойный для Кремля, и результатом многомесячной кризисной политики правительства, которое в ситуации дефицита государственного бюджета, тем не менее, огромные деньги выделяет на поддержание социальной стабильности, на выплату зарплат, на борьбу с безработицей, повышение пенсии и так далее. Вот, мне кажется, в результате кризис не дошел пока до рядового гражданина, или, вернее, не дошел в полном объеме. То есть правительство сохраняет видимость того, что кризис не столь уже серьезен, и что он практически уже пройден, и отсюда политическая пассивность граждан, которые могут наблюдать с интересом за происходящим на выборах, но скорее относятся к этому как к политическому шоу. Верхи, с другой стороны, вполне, мне кажется, сейчас сами себя убедили в том, что кризис действительно миновал, и что каким-то образом модернизировать политическую систему, в том числе и выборы, а элементы этого мы видели еще весной, уже не надо. Поэтому выборы сейчас прошли столь грязно. Главная опасность – это сейчас не верхи и низы, а это середина. И мне кажется, что зреет понимание и среднего уровня чиновничества и политической элиты, что высшее политическое руководство не предлагает адекватных действий в связи с резко изменившейся ситуацией, а что-то должно делаться.
Это был аналитик Московского центра Карнеги Николай Петров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Фальсификации на недавних выборах в местные органы власти – одна из главных тем и в публикациях и комментариях в российских интернет-изданиях. Автор одной из них пытается ответить на вопрос, как бороться с массовыми подтасовками результатов голосования. Подробности в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Марк Крутов.
Полностью исключить фальсификации невозможно. В каких-то объемах они всегда были, есть и будут. Но объемы могут варьироваться от сравнительно безобидных бонусов в 1.5-2% той или иной партии до полного беспредела, когда протоколы избирательных комиссий не имеют вообще ничего общего с содержимым урн для голосования. Об этом сегодня на сайте «Газета.ру» пишет в своем комментарии Григорий Голосов, директор межрегиональной сети электоральной поддержки. Как бороться с фальсификациями? Есть несколько способов. Первый.
Самый простой и, увы, самый неэффективный способ исходит из видения фальсификации на выборах как технической проблемы. С этой точки зрения результаты выборов подделывают по той причине, что их легко подделать. А было бы сложно, не подделывали бы. Поэтому надо вооружиться прозрачными урнами против вброса, видеокамерами на участке против многократного голосования под крепительным и искусственного завышения явки, комплексами автоматических обработки бюллетеней против нарушений при подсчете голосов, и все будет в порядке. В принципе, хорошо бы, но не сработает. По той простой причине, что на каждого человека, который изобретает техническое средство предотвращения фальсификации, найдется другой человек, который придумает, как это средство обойти. И этот второй человек будет не только изобретательным, но и располагающим всеми возможностями для использования своего изобретения. Исход схватки между техникой и человеческим интеллектом в данном случае предрешен.
Второй способ, по мнению Григория Голосова, общественное наблюдение за выборами. Но и он неэффективен, даже если забыть на минутку, что общественное наблюдение запрещено на федеральных выборах, да и на подавляющем большинстве региональных. Почему?
Нужно понимать, что любое наблюдение, в том числе и общественное, будет эффективным лишь в том случае, если наблюдатели присутствуют на большинстве избирательных участков, а их около 100 тысяч. И не только в городах, но и в самых отдаленных уголках нашей обширной страны. Общественных организаций, которые располагали бы достаточными ресурсами для реализации столь масштабного предприятия, в России никогда не было. И принимая во внимание плачевное состояние гражданского общества, ожидать их появления не стоит. Не нужно также надеяться на то, что общественное наблюдение в России оплатят зарубежные спонсоры. За рубежом хватает своих проблем.
Самым эффективным из всех не слишком эффективных решений автор заметки на сайте «Газета.ру» Григорий Голосов считает реформу системы избирательных комиссий.
Выборы – чрезвычайно широкомасштабное и дорогостоящее мероприятие, требующее средств, которые в полном объеме при любом политическом режиме будут концентрироваться в руках действующей власти. В условиях демократии неоднородность самой власти, наличие в ней внутреннего контрольного механизма, то есть оппозиции, служит гарантией против использования этого стратегического преимущества в корыстных целях. Если реальной оппозиции нет, то механизм сдерживания отсутствует. А значит, избирательные комиссии, каким бы способом они не формировались, обречены проводить политическую волю властей.
Где же выход из ситуации? Мы попросили ответить на этот вопрос самого автора статьи.
Как можно было бы предотвратить фальсификации на выборах? Я думаю, в том, что происходит фальсификации, ни у кого особых сомнений нет. Несколько вариантов, начиная от применения разного рода технических средств до создания более независимых, чем сейчас, избирательных комиссий. Все эти варианты важны, но недостаточно. Главной проблемой с отсутствием фактического наблюдения на выборах в России является то, что отсутствуют те, кто мог бы его осуществлять и по закону, и в силу наличия политических ресурсов, а именно оппозиция. Конечно, с формальной точки зрения оппозиция в России есть, но фактически российские политические партии поставлены в такие условия, что за любое отклонение от генеральной линии они жестоко караются президентской администрацией. Из более чем 40 партий, существовавших в 2004 году, сейчас осталось только 7. Все они находятся в тяжелой зависимости от властей и фактически не могут осуществлять никакой деятельности, в том числе и наблюдения на выборах, которая могла бы предотвратить фальсификации. Поэтому основной вывод состоит в том, что для предотвращения фальсификации необходимо прежде всего, и это ключ к решению проблемы, восстановить право граждан на свободное создание политических партий и, стало быть, свободную деятельность этих политических партий, их автономию от президентской администрации.
Говорил Григорий Голосов, директор межрегиональной электоральной сети поддержки, автор публикации на сайте «Газета.ру». Марк Крутов, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем, которого обвиняют в геноциде и военных преступлениях, начнется в Гааге 26 октября. Такое решение принял Международный трибунал по бывшей Югославии. В Косове началась избирательная кампания за месяц до выборов в местные органы власти. 15 ноября это будут первые выборы в Косове с момента провозглашения независимости от Сербии. В прошлом году в голосовании, как ожидается, примут участие свыше миллиона человек. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 8 уголовных дел по факту нарушения на выборах главы города Дербент в Дагестане, сообщается, что дела возбуждены по заявлениям жителей Дербента в связи с нарушением их прав и фальсификацией избирательных документов. КПРФ не будет участвовать в пленарном заседании Государственной Думы России в пятницу. Об этом сообщил журналистам после заседания президиума фракции заместитель ее председателя Владимир Кашин. На северо-западе Пакистана при взрыве в жилом квартале города Пешавар погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения. Жертвами нападений в четверг в Пакистане стали в общей сложности около 30 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Борис Грызлов разоблачает парламентских диверсантов.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович о том, кто и что может стоять за парламентским кризисом.
В блогах Свободы.
Реальные люди в наших блогах. Переводчик с венгерского Оксана Якименко.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Ее сегодня ведет Иван Трефилов.
Председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл некоторые детали подписанного Пекине рамочного соглашения об основных условиях экспорта российского газа в Китай. Ранее было лишь объявлено, что общий ежегодный объем поставок, который планируется осуществлять по двум направлениям – западному и восточному – составит около 70 миллиардов кубометров. Как заявил Алексей Миллер, они не будут привязаны к конкретным месторождениям, а цена газа для китайских потребителей будет рассчитываться на основе стоимости азиатской нефтяной корзины. Однако такие пояснения вряд ли сделали этот проект более понятным для специалистов. Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Да, безусловно, у «Газпрома» есть ресурсы, чтобы поставлять и 70, и, возможно, больше даже миллиардов кубов газа в Китай в год, причем делать это на протяжении десятилетий. А вот другая реальность, реальность экономическая, как с точки зрения положения самого «Газпрома», так с точки зрения конкретных деталей соглашения, заставляет говорить о том, что данный контракт пока только письмо о намерениях. Сначала нужно учесть, что ближайшие месторождения «Газпрома» находятся от Китая на тысячи километров. И нужно строить трубу как минимум аналогичную ВСТО, которую построили для нефти, и, соответственно, вкладывать в нее не меньшие, а то и большие деньги. То есть это более 10 миллиардов долларов.
Прежде всего, эксперты сегодня гадают, что имеется в виду под западным и восточным направлениями поставок газа в Китай. Поскольку, как утверждает партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, ни один из существующих или планирующихся проектов «Газпрома» не может их обеспечить.
На Западе это трубопроводная система «Алтай». Сначала «Газпром» ее очень широко разрекламировал, что система отнимет часть газа с Восточной Сибири, то есть фактически снимет ее с европейского направления и переправит примерно 30 миллиардов кубометров в год в Китай. Однако затем заместитель председателя правления «Газпрома» Влада Русакова, которая подозревала что-то неладное, потребовала пересчитать экономические показатели этого проекта, и когда независимые эксперты пересчитали, выяснилось, что труба эта будет абсолютно коммерчески нерентабельной, даже при цене $350 за 1000 кубометров газа.
Несколько иная ситуация, по словам Михаила Крутихина, на Востоке.
Там строится большая труба, которая, в принципе, по своему диаметру может пропустить до 47 миллиардов кубометров газа в год. Строится она с острова Сахалин через Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск до Владивостока. Оттуда она может пойти и в Китай, и в Южную Корею. Однако газа для дополнения этой трубы фактически не существует никакого.
Свои предложения о возможной схеме поставок газа на китайский рынок у аналитика «Метрополя» Александра Назарова. Он предполагает, что трубопровод из России в Китай все-таки будет один.
Ну, скорее всего, это одна труба. Просто разделение идет от того, что западные месторождения, месторождения Западной Сибири, а это конкретно большие так называемые месторождения «Газпрома» на Дымпуртазовском районе и, возможно, в ближайшем будущем на Ямале, уже разработаны и есть определенные трубопроводные мощности, чтобы перекачать этот газ, например, на юг. Но та труба, которая пойдет с Западной Сибири в Китай, она, в общем-то, может пройти по Восточной и, скорее всего, пройдет по Восточной Сибири. И поэтому вопрос о разделении этих направлений касается только разработки собственных месторождений. Труба, скорее всего, будет одна.
Также непонятно, из каких источников эти проекты будут финансироваться. «Газпром», как считают эксперты, сегодня не обладает достаточными ресурсами для строительства новых трубопроводов. Поэтому, скорее всего, по их мнению, на эти цели будут привлечены китайские кредиты. Подобная схема, как напоминает Александр Назаров, была применена в организации поставок российской нефти в Китай по ответвлению трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Я думаю, что «Газпром» как раз на это и рассчитывает. Пример достаточно успешного сотрудничества с точки зрения руководителей Роснефти, российского государства Роснефти и Транснефти с Китаем. И достаточно похожая, сложная ситуация с кредитными средствами у «Газпрома» в общем заставляет думать, что цель может быть именно такая, чтобы на кредит деньги Китая построить трубопровод, а потом вернуть эти деньги газом.
С тем, что «Газпром» попытается привлечь кредит из Китая, согласен аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Однако, по его словам, такая сделка вряд ли окажется выгодной для российской стороны.
Возможно, китайцы каким-то образом финансово помогут здесь России, поскольку тут наметилась такая как бы эмпатия между российскими расходователями бюджетных средств и китайцами, которые готовы выручать их деньгами, но с очень кабальными условиями. Это же было уже в плане нефти, когда китайцы выручили Роснефть, спасли фактически от банкротства, когда дали ей 15 миллиардов долларов и Транснефти дали 10 миллиардов долларов, но опять на кабальных условиях. Они подписались на то, что 15 миллионов тонн в год российской нефти будет поставляться в Китай. Причем условия этих поставок в этих соглашениях вообще не оговаривались. И цены могут оказаться весьма невыгодными для России. Но китайцы опять найдут проекты в России, которые требуют финансового вмешательства, совершенно нерентабельные проекты «Газпрома», помогут деньгами и получат на этих условиях что-то очень интересное для себя, выгодное.
Несмотря на существующие проблемы, в российском правительстве уже заявили о том, что контракты между «Газпромом» и китайской национальной нефтегазовой компанией будут подписаны в июле 2010 года, а сами поставки могут начаться в 2014-2015 годах. Эксперты же считают эти сроки нереальными, прогнозируя начало поставок газа в лучшем случае в 2016 году.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов, обозреватель «Радио Свобода». В Москве 18 часов 53 минуты. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее третий, заключительный час завершает, как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока» и сегодняшняя история из Таджикистана, где почти 500 000 жителей сельских районов испытывают регулярную нехватку продовольствия. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Нехватка продуктов ощущается в Таджикистане даже во время сбора урожая. О том, с какими трудностями сталкиваются таджикские крестьянские хозяйства и почему люди в стране не заинтересованы заниматься сельским хозяйством, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Маляки Рахмановой.
400 тысяч человек в селах Таджикистана не могут обеспечить себя и свои семьи продуктами первой необходимости, говорится в исследовании ООН. Это объясняется уязвимым экономическим положением населения, а также чрезвычайными ситуациями этой весной. Ливни и паводки нанесли большой урон урожаю на северо-востоке Таджикистана. Положение усложняет еще и экономический кризис, из-за которого многие потеряли работу, снизился объем денежных переводов из-за рубежа. Единственное, что облегчило положение крестьян, по мнению экспертов, это хороший урожай пшеницы в этом году, а также помощь международных организаций. Основной доход 7-миллионная аграрная республика получает от экспорта хлопка и алюминия. Однако сельское население предпочитает ехать на заработки за границу, чем работать на полях. Дяхканин по имени Вали рассказывает, почему таджикские люди не хотят заниматься сельским хозяйством.
В прошлом году был выпущен указ правительства о том, чтобы организовать рабочие места для жителей сельской горной местности. Это, считаю, было хорошим начинанием, так как те земли, которые принадлежали раньше колхозам и совхозам, теперь могли приносить пользу, то есть появились рабочие места, и эти земли приносили бы какую-то прибыль. Но через год после этой затеи люди стали понимать, что урожай, который они получают, совершенно мизерный и не дает достаточно средств к существованию. В результате многие из крестьян, а это в основном молодежь, охладев к сельскому хозяйству, ехали на заработки в Россию, Казахстан и другие страны.
В этом году в Таджикистане собран самый высокий урожай пшеницы за последние 18 лет. С такими успехами страна почти полностью сможет обеспечить свои потребности в пшенице и муке, которая составляет 1 200 000 тонн в год. До сих пор 700 тысяч тонн пшеницы республике приходилось завозить из Казахстана и России. Раньше с 1 гектара дихканские хозяйства в Таджикистане едва собирали до 30 центнеров. Теперь в некоторых районах собирают в 2 раза больше. Эксперты объясняют пшеничный успех дождливой весной. Кроме того, в этом году многие крестьянские хозяйства после неудач с хлопком переключились на выращивание пшеницы. Возможно, теперь дихкане больше будут вкладывать в эту сельхозкультуру, а мука и хлеб станут дешевле, говорят эксперты. Ведь хлеб всегда считался одним из основных и постоянных продуктов на столе у таджиков. Особенно популярна в сельской местности лепешка под названием чапати, формой чуть толще лаваша. Рассказывает председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев.
Даже в советские времена была, можно сказать, смешная ирония или такой анекдот, что утром чай, чапати, в обед чапати, чай, а вечером опять чай, чапати.
Джумаев считает, что еще рано говорить об успехах крестьян в выращивании пшеницы. Существует еще много проблем, которые препятствуют успешному и прибыльному развитию сельского хозяйства в Таджикистане.
Сейчас самое главное у нас для сельского хозяйства – это доступность техники, горюче-смазочных материалов, семян, оплата за труд. А у дихканина этого нет. Техника очень дорогая, ГСМ тоже. Дихканину нечем платить. Кроме того, командная диктатура руководителей. На бумаге все хорошо, все отлично. А так, если действительно взять, то очень много проблем с администрацией дихканско-фермерских хозяйств.
Это был председатель Ассоциации поддержки и развития предпринимательства Таджикистана Давлат Мурод Джумаев. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы», который на волнах «Радио Свобода» вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панья. Сразу после нашей программы передача «Время гостей». Почему власти Москвы безнаказанно продолжают уничтожение архитектурных памятников? В нашей программе сегодня выступают наши гости, координаторы общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и Наталья Самовер. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Атомная бомба Мао унесла в 100 раз больше жизней, чем обе атомные бомбы, сброшенные американцами на Японию.
Несомненно, председателя Мао можно считать отцом китайской атомной бомбы, но Хрущева тоже.
Рождение китайской атомной. Разница во времени. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21. Время московское.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.